группы «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
В эфире «Радио Свобода», совместный проект «Радио Словения» и русской службы «Радио Свобода». Мы по Любляне будем обсуждать, как выглядит сейчас Словения, как выглядят постюгославские страны через 25 лет после распада социалистического блока. И со мной в студии Андрей Стопор, историк, журналист «Радио Словения», автор книги «Пакс Путина», которая обсуждалась на «Радио Свобода», Младен Ухлик, филолог, лингвист университета Любляны, и Дина Тахирович, физик-ядерщик, который работает в институте Йозефа Штефана и бывший славист. Для нашего контекста интересно то, что Андрей родом из Марибора, а Дину и Младен из Сараева. Я хотела бы, чтобы мы начали с ваших воспоминаний. Вы были, в общем-то, молодыми людьми, подростками, детьми фактически, когда соцлагерь развалился. Обычно вспоминают падение Берлинской стены там как самый яркий маркер или пражские события 89-90 года. Что вы помните о том, когда социалистический лагерь начал распадаться в течение года? Андрей.
Ну, я родом из Марибора, как вы уже сказали. Это второй город Словении. Да? Тогда еще в социалистическое время был достаточно промышленным. Конечно, мы все помним падение Берлинской стены. Но, тем не менее...
По телевизору.
Так. Угу. Мне было тогда 17-18 лет, но обстановка уже в Мариборе тогда. Вы знаете, тогда был в Югославии уже серьезный экономический кризис. И Марибор, будучи таким промышленным пролетарским городом, это сильно чувствовалось. Были там забастовки рабочих на улицах. Сильно обсуждалась политическая тематика того времени. Эти страсти накаливались сильно. Надо сказать, что люди достаточно переживали, что будет, кстати, с Югославией как государством, что будет с нами.
То есть уже тогда это было понятно?
Это уже тогда было понятно. Так. Весь разговор, стоит ли просто делиться или там идти собственным путем или нет, это сильно обсуждалось. Но надо сказать, что в Словении подавляющее большинство людей склонялись в то время к варианту самостоятельного пути. Сейчас, конечно, можно наблюдать этот процесс в качестве сугубо националистического проекта.
К этому мы подойдем.
Но тогда, в то время, мне кажется, там серьезной оппозиции такому взгляду не было в Словении.
Андрей, а это была какая-то спокойная реакция или сопровождалась манифестациями, демонстрациями какими-то?
Ну, были демонстрации, естественно, были манифестации, обсуждалось это в СМИ. Но чтобы было особо насилие, например, на улицах, нет, этого не было. Это все-таки было в рамках горячей дискуссии, скажем так, на кухне и в обществе.
Спасибо, Андрей Стопор. Младен Ухлик, пожалуйста, что в Сараево
было?
Думаю,
вы знаете, на самом деле здесь интересно сопоставить наши опыты, потому что вот мы родились в Сараево, и здесь в контексте начала 90-х Словения является каким-то исключением, потому что это единственная республика, где в 90-е годы уровень жизни не ухудшился. Мой собственный опыт говорит о том, что вот я помню эти времена, когда я был в подростковом возрасте, мне было 14 лет, когда мой мир разрушился, да. Значит, я жил в таком, не знаю, сейчас, конечно, когда вспоминаем, у нас всегда существует такая тенденция мифологизировать свое...
Идеализация,
да. Но я помню нормальную и стабильную жизнь в столице Боснии, Сараево. Вот мы в самом начале, когда все это начиналось, в Словении, потом в Хорватии, в Сербии, мы это воспринимали как проявление некоторого национализма. Я бы сказал, что 90-е годы – это эпоха, когда вот после падения Берлинской стены национализм выиграл.
Вот напомните мне, в каком году как бы страны разошлись? Был какой-то документ принят по этому поводу, какое-то соглашение было? Mm-hmm. Как это политическим образом было?
Да, нет, конечно, но фактически это произошло в 91-м, но ясный такой знак, мне кажется, был известный 14-й конгресс Союза коммунистов в январе 90-го года, когда делегация Словении просто покинула конгресс, ну, были какие-то знаки еще раньше, но это был такой самый яркий, на самом высоком политическом уровне, что, наверное, эти государства, то есть республики расходятся.
А было ли какое-то соглашение, типа вот как в Советском Союзе Беловежское, что они расходятся? Как-то было документальное?
Ну, Беловежское соглашение, они, в принципе, создают новую какую-то структуру, такого у нас не было.
Ну, было разные встречи,
председателей очень много.
Разных югославских республик, тех председателей, которые потом стали президентами своих стран.
Да, это меня интересует, как они договорились. Был какой-то документ или просто переговоры?
Они договаривались на формальном и неформальном уровне. А самое интересное, конечно, касается договоров Милошевича и Туджмана.
Вот.
Да,
вот.
О отделении Боснии в будущем. Но эти разговоры пока нам известны только как неофициальные разговоры. У нас нет... Я не помню, чтобы существовали официальные
свидетельства. Дело в том, что там было очень много разговоров, очень много подозрений, что они втайне что-то договариваются. Непонятна была роль федерального правительства и федерального президиума, поскольку оно существовало, но потом, если помните, не было председателя, поскольку очередь была на хорватского представителя, а в Белграде никак не могли договориться. Ну как же президента президиума будет человек, который в принципе
отклоняет
просто федерацию, и его целью является просто отделение Хорватии, то есть самостоятельность Хорватии. Так. Так что трудно было понять, кто решает проблему.
И кто договаривается?
Существует ли это государство, или республики уже фактически отделились. Потом, когда все это произошло, когда там декларации подписывали, каждая отдельно, это не было декларации в смысле какого-то общего договора, мы сейчас расходимся. Были тоже, естественно, потом дискуссии, а как, когда они вступят в силу. Словения, как известно, мы уже провозгласили независимость, но решили подождать 3 месяца. Поскольку если сейчас это сделаем, будет очень страшно и очень непредсказуемо. Угу. Ждали до осени 90-го года.
Понятно. Андрей, спасибо. Дина, пожалуйста.
Собирался только добавить то, что мне кажется важным для этого рассуждения уже на 14-м конгрессе Коммунистической партии Югославии, было то, что тогда не было воли за договор. То есть никто не хотел договориться, все просто хотели свое, и не только Словения, которая уже собиралась, как понятно сегодня, выйти из Югославии, и Сербия, как самая большая республика, с другой стороны, не хотела договариваться, потому что они были сильнее, они были самые большие. И это тоже, значит, позиция, с которой они все говорили тогда.
И там был еще один важный актер, это югославская армия, да.
Которая хотела чего?
Как там непонятно, там разные генералы. В конце она оказалась на сербской стороне.
На сербской стороне.
Ну, там были разные генералы и разные течения. Значит, была коммунистическая партия, которая уже ломалась. Да, была югославская армия, и были, конечно, новые представители бывших югославских республик, которые вот заступали то, что вот они представляли как интересы своих народу.
Слушайте, вот меня как
это
момент
интересный
интересует.
Момент, да, когда вот все права, они редуцируются на понятие народа. Вот знаете, это было время, когда у нас вот в Словении, я считаю, что вот здесь в Словении в конце 80-х и начале 90-х существовали действительно какие-то альтернативные движения, которые занимались, например, экологией, первыми в Югославии, да, и человеческими правами. Но интересно, что в 90-х годах в этом дискурсе в Сербии и Хорватии человеческие права стали синонимами национальных прав.
Это путем дискуссий произошло, что не права человека, а права, так сказать, нации важнее. Кто это продвигал? Чья это была идея?
Вы знаете, или на самом деле это дискурс. Дискурс никогда не принадлежит одному человеку. Это всегда существует вот в воздухе.
Ну, скажем так, что в медиа эта идея продвигалась
это
активно.
Это те
так?
новые, скажем, тогда новые, значит, партии политические, которые появились в 90-м году, значит, в их дискурсе было это очень важно, чтобы определить, что такое нация, что такое народ. У нас, мне кажется, тогда 90-го года и не было таких терминов, как нация и народ, очень сильных. То есть были, понятно было, что есть словенцы, хорваты, сербы, но, например, в Боснии это был тоже вопрос, о котором лучше было не говорить.
А это была социалистическая общность, я правильно понимаю? Ну, что да, это был народ Югославии, социалистический, да?
Ну, там всегда могли декларироваться, то есть словенец, там, хорват, то есть, это серб, да, но было там возможность
сказать себя Югославом. 74-го года, когда поменяли
конституцию.
Ну да, естественно, да. И в течение югославской политики, значит, это менялось тоже.
Ну да. Но в том плане национальном Босния и Герцеговина была всегда немножко
особым
случаем.
Большим конгломератом разных народов, трёх народов.
Исторический случай, может, чтобы разъяснить, это потому, что там 40% мусульманов. На самом деле эти мусульмане... Сейчас не можем говорить про все, но в большинстве это люди, которые приняли ислам во время, когда турки были здесь.
Османская империя.
Значит, с 15 по 19 веках.
Слушайте, вот вспомните, вот все-таки я хочу понять, один прекрасный день, когда вы просыпаетесь или ваши родители просыпаются и говорят вам: «Всё, сынок».
Война на улице,
да. Нет, пока отделились. Вот пока отделились. Вот какой это был момент?
Нет, мы не знали, что отделились.
Не знали,
это
да?
не было тогда.
Не хорошо, тогда вспоминаем тот прекрасный день, когда родители вам говорят: «Всё, сынок, война на улице». Вот
да,
давайте вот, с сараевских людей начнем этот виток дискуссии.
Действительно,
давайте,
началась
Владу
война, которая продлилась до 95-го года. Ну, интересно, вот, значит, эта война, которая началась в апреле 92-го года, да, в Боснии, я имею в виду, конечно.
Так.
Ну, моя семья потом приехала с конвоями беженцев в Словению. Ну, я должен сказать, что в самом начале, насколько мы привыкли к мультинациональной среде в Боснии, мы не принимали это как войну.
А как что?
Какие-то восстания и хаос, который очень скоро пройдет, и жизнь вернется к нормальному быту. Это интересно, но на самом деле это не было, конечно, так.
Ну, давайте чуть подробнее. Вот ваш папа был техническим директором радио...
Телевидение
Сараево. То есть семья, в общем, что называется, интеллигентная, достаточно обеспеченная.
Да.
Вот этот период беженства, как вы переживали? Что
всего,
вы с собой успели взять? Как вас перевозили?
Прежде всего, здесь играет интересную роль то, что я из мультинациональной семьи. Так что,
тоже верно,
в отличие,
да.
не знаю, если Андрей себя отождествлял словенцем, у меня не было никакого идентитета, кроме Югослава. Да.
Угу.
Все мои родители считали себя, прежде всего, югославами, да. Так что вот этот мир разрушился в 90-е годы. Давайте вернемся к вашему вопросу.
Хотела спросить просто о каких-то совершенно подростковых воспоминаниях этого переезда. Что вы успели взять с собой? Что семья успела с собой взять? Сколько позволяло взять? Кто вас перевозил? Как это было организовано?
В самом начале войны мама принимала участие в новой организации, которая называлась «Посольством детей» и спасала детей. И организовали с конвой, это еще до тех пор, когда сербы совсем не закрыли вот Сараево. Значит, мы достаточно рано уехали, в отличие от Дино, который провел войну в Сараево.
Это сейчас будет следующий рассказ.
И там, вот я помню этот день, когда вот мы оказались на автобусе с мамой, отец нас провожал, и он совсем не знал, что он поедет с нами. Ну, поскольку он был единственным взрослым мужчиной, ему предложили: давайте, вот вы будете главным представителем этого автобуса. И тогда вот, значит, на автобусе мы добрались до Любляны. Это весна 92-го года.
Да. И здесь был какой-то лагерь сначала? Как это выглядело?
Нет, здесь у нас были родственники. Ну, конечно, здесь...
Можно сказать, что вам повезло даже.
Да, нам повезло. Но здесь я дружил потом с беженцами, которые здесь оказались в каком-то типе лагеря, да.
И как тяжело им было? Какие там были условия?
Здесь я должен похвалить некоторых словенцев, которые оказали вот свою готовность помогать этим людям. Да. И имейте в виду, что в это время существовали гуманитарные помощи для беженцев, которые здесь жили. Так что там жизнь достаточно быстро организовалась. Были разные добровольцы, которые предлагали вот учить детей славянскому языку, математике, английскому. Потом я сам, например, преподавал вот беженцам, я помню эти времена.
То есть вас старались довольно быстро социализировать? То есть давать возможность обучать, давать возможность работы и так далее, и так далее. Я, как вы понимаете, сейчас задаю эти вопросы подробно, потому что в наши переговоры так или иначе вклинивается мысль о сравнении
с Украиной.
С Украиной, да. Да. И вы знаете, что в России сейчас дискутируется этот вопрос, насколько можно сравнивать распад Югославии болезненный с тем, что происходит сейчас на востоке Украины. Ну, давайте Дина Тахировича послушаем, пожалуйста. Вот это жизнь подростка в осажденном городе. Фактически три года.
Да, три с чем-то еще,
с чем-то
года, что-то так было. Ну, вот, например, я очень хорошо помню этого дня, когда началась война. То есть 7 апреля, это был понедельник, и я знаю, что в этот день мы не шли в школу. Для меня это было что-то чрезвычайное. Вот я не понял, что такое война. Мне было 8 лет, но я видел, что родители волнуются, что что-то происходит. Они уже употребляли слово «война», но ребенку это непонятно, что такое. Вот так все началось, да, значит, с 92-го года мы остались все время в Сараево. Мои родители тоже хотели меня с этим
детскими конвоями отправить,
но в итоге решили, что лучше мне остаться с ними. То есть они никак не хотели покинуть Сараево, так решили как-то. Ну, понимаете, это было еще в течение следующих дней. То есть, скажем, в апреле еще как-то 92-го можно было выйти. Как-то, да, скажем. Но вот мы решили остаться.
А ваши родители мусульмане?
Папа мусульманин, мама сербка.
Мама
сербка. У меня идентитет тоже проблематичный. То есть я всегда чувствовал и другую сторону Сараева. Хотя бы Сараево было под обсадой сербов. Сначала, да, мы чувствовали, что война не то, что мы хотели, в любом случае.
И... Ваш квартал, где вы жили, попадал под обстрелы?
Да, ежедневно практически.
А в каком квартале Сараево вы жили?
Пофаличи называется.
Это близко к центру?
Это близко к центру достаточно, 10 минут пешком, скажем. Были дни, конечно, когда было меньше этих гранат, мы как ребёнки, мы выходили на улицу, играли.
Даже играли?
Да, а были дни, когда только в подвале сидели. Там школу вели, на самом деле, к нам учителя приходили в подвал.
То есть вы занимались в подвале, учились в подвале?
И я тогда именно начал учить русский язык. Вот. Мои читали русскую литературу, и для меня это было что-то очень интересное, потому что уже в 93-м, скажем сейчас, 4-м, когда мне было 10-11 лет, понятно было, что сербы и русские, какое-то сходство между ними есть, а это значит... Сараево считался агрессором. И мне было интересно, что это такое, что это другое, другая страна. И вот я занимался русской литературой и читал Тургенева, скажем, когда мне было 11 лет. Вот так началось. А потом решил и заниматься филологией.
Возможно, лучше, как это, не Тургенева, возможно, было бы интереснее Владимира Ильича Ленина почитать, чтобы понять. Я спрошу сейчас совсем вот ужасную вещь. Вы мальчиком, вы видели мертвых людей
нет,
на улице?
Слава Богу, нет.
Слава Богу, потому что это, конечно, очень меняет сознание юноши и ребёнка.
Слава Богу, с этой стороны, что электричества не было, мы не могли смотреть телевидение практически 90% времени войны, то есть только несколько дней в год приходило электричество, и я тогда подключал компьютер, граммофон, слушал пластинки,
да,
понимаете,
просто...
дети эти,
Был образ врага вот для сараевского человека, сербы были врагами, да?
Сербы были
врагами. Сербы были националист.
Это тяжело сказать.
Вот
это
знаете, вот сейчас люди пытаются отделить русские и Путин. Вот когда украинцы говорят о российской агрессии, они говорят, мы понимаем, что мы не враждуем с русскими, я сама на Майдане видела такие плакаты, что мы русских любим, а Путина нет. Было ли представление о том, что враг Милошевич, но не сербы, или все сербы считались врагами?
Было, конечно, но, знаете, все старались такое мнение как-то удалить, хотя бы вовремя войны. Были еще какие-то, наверное, идеи о морали, ценностях. И все это приходит в то же время, когда создается термин национальности боснийской, то есть босняк, то, что
понятно,
сегодня говорят босняк,
то,
это
появилось
в 92-м или 93-м.
Интересно, что он, наверное, создается под влиянием дискурса других наций, да, сербов и хорватов. Да.
Да-да-да, то есть не то, что они, то, что от них... отличается. А мы, например, в моей семье, вот у нас это все сходилось, и поэтому компликовано сказать, например.
Родители сейчас в Сараево живут?
Да, они сейчас в Сараево
живут. А по профессии кто они?
Ну, мама экономистка, папа как сказать, ну, тоже, скажем, экономировали. То есть, они не факультетские, не образованные.
То есть, они работают до сих пор,
работают,
или они на пенсии сейчас?
Да. А мама на пенсии уже.
Угу. Например, в отличие от, по нашим первым опытам, вот в Словении, когда я приехал, здесь я встретиться с людьми, которые всегда себя считали словенцами, да, здесь, значит, вот не было
то
этих прямо вопросов.
То есть, прямо то, что называется моноэтнические,
да? Здесь,
да,
более моноэтнические.
Да? Ну, сейчас
в то время, так, как, например, в Боснии, при наших глазах люди изменяли идентитет. Они на прошлой неделе считали себя югославами, атеистами, а сегодня, вот, не знаю, верующими, сербами, хорватами или мусульманами.
Именно так.
У некоторых это произошло из-за конформизма, потому что было популярно быть националистом, это значит, что ты оказываешься во ведущей партии, которая грабит, а у некоторых это, конечно, было связано с потерянностью и разочарованием над этим, над моделью Югославии, мультиэтнического государства.
Ладно, спасибо. Андрей, у вас хочу спросить, как это, вся эта история в Словении переживалась? Во-первых, меня интересует информационная составляющая этой истории. Были ли моменты пропаганды, как государство через медиа объясняло своим гражданам, что происходит? Ну, я понимаю, что Словения раньше всех вышла из
первой
зоны, но как объясняли людям медиа, что происходит в Сараево, что происходит в Белграде, что происходит в Загребе? Как эта история выглядела?
Ну, я могу здесь ошибиться, но я так помню, что все-таки с точки зрения, ну, как объяснять этот конфликт, да, югославская армия или потом уже сильно ассоциированная с сербами являлась агрессорской в нашей новостной ленте. Потом, во время уже там хорватской войны в Краине, там уже немножко нюанс отличался, что там хорваты делают, но это уже позже. Сильно обсуждалось, очень много вещали про эти события, наши журналисты ездили в Боснию. Я могу сказать, что, да, Младен говорит про свой личный опыт беженца. Есть многие люди, которые и у нас останавливались, лично у нашей семьи, да, дома, поскольку моя мама, я тоже из такой рабочей семьи.
Это вы говорите еще про Марибор, да?
Да,
про
это Марибор. Но это как раз был этот период, когда я просто покинул Марибор и поехал учиться в Любляну, университет. Но тогда, например, у мамы была подруга в Боснии, в Зенице, город. Она отправила своего сына к нам. Этот сын был у нас в Мариборе. Потом частично, когда мы с девушкой снимали квартирку в Любляне и у нас. Я помню, этот мальчик, он был таки, очень спортивный мальчиком был. И постоянно спрашивал, а можно ли на улице бегать? Нет там снайперов. Я говорю, милый мой, здесь снайперов никогда не было. Так что спокойно, в парк. Куда угодно. Никто там, ну, стрелять не будет. Был у нас достаточно долгое время. Потом у него тоже были родственники в Словении, он потом переехал к ним. Так что этот опыт был разным. У нас был просто, война была только 10-дневная, сразу после провозглашения независимости. Потом это ушло.
Ну, так поэтому это не считать войной, это конфликт.
Ну, у нас как-то принято, ну, можно сказать, в националистическом дискурсе, если хотите, считать это войной. Были какие-то определенные жертвы, но я как-то не склонен просто ставить эти жертвы на весы и взвешивать, где было жертв больше. Это просто несправедливо.
Хорошо.
Так что, ну, конфликт, война, называйте это как угодно, но это все-таки было очень близко воспринято. Несмотря на то, что Словения мононациональная достаточно, но все-таки были смешанные браки, они до сих пор есть. У них были родственники в югославских республиках, остальных, которые, естественно, бежали к своим родственникам. Были друзья, эти связи были очень такими плотными. И мы, несмотря на то, что мы ушли, отделились, все это воспринимали достаточно близко. Но, тем не менее, мы на это могли смотреть. Они участвовали. Это большая разница, естественно.
Я хочу спросить у вас вот еще о каком важном терминологическом, мне кажется, понятии, которое возникло и было, ну, как бы легитимировано во время всех югославских войн. Это понятие военных преступников. Как мы знаем, военными преступниками назвали и сербов, и хорватов, прежде всего, по ряду позиций, по ряду крупных лагерей смерти, я бы сказала, по ряду совершенно таких абсолютно, конечно, по жестокости каких-то очень показательных на европейском пространстве. Вы вот можете вспомнить, когда этот термин «военные преступления» возник? Вот я имею в виду очень простую вещь. Обсуждалось ли во время осады Сараева, других военных событий, убийство мирных жителей как военные преступления? Я имею в виду сейчас чистую терминологию. Или это все-таки возникло уже позже, когда война закончилась, так сказать, и с этим начали разбираться? Владан, как вы это помните?
Проблема в том, что, конечно, в отличие от Дина, я это время не перевел в Сараево. Но я помню, конечно, я следил за СМИ, боснийскими, хорватскими, словенскими. Я помню, что во время войны на всех сторонах употребляли понятие военного преступника. Да? Всегда в отношении к другим. Да,
да,
серб писал хорвата, да, хорваты.
То есть приписывали другому, да, все ужасы приписывались другому, правильно?
Правильно, правильно. Так, абсолютно. Да, приписывались другому, и редко употреблялся вот это военный, всегда говорили агрессор, преступник, другой. Или сербские преступники. Ну, сербская страна говорила мусульманские преступники.
Да, или, вот, как это, католические преступники, там не звучало в отношении хорват.
А, уставшие, да, сейчас уже широкий,
как бандеровцы. Это же бандеровцы, я поняла.
Интересно, что в этом дискурсе всегда это связывалось, конечно, с прошедшими войнами, да. Всегда, значит, употребляли ассоциации, например, с Второй мировой войной, и с большими этническими геноцидами, например. Мы все помним, что вот в хорватские коллаборационисты тогда убивали массово евреев, сербов и цыган, да, и потом в сербских СМИ, националистических, не говорили о хорватах, а об усташах. Или обратно, на другой стороне.
Именно.
О четниках.
Четниках. Или, например, если вот пойти еще дальше в историю, конечно, сербы, говоря о мусульманах, сравнивали это с османскими преступлением. Мы помним, например, сцену, когда французский журналист спрашивает сербского парасолдата, да, ополченца, фоче, который там, не знаю, режет, колет. Почему он это делает? Почему он рушит мечеть? А этот отвечает: ну что, вы не помните, что происходило во время Османской империи?
Да, вообще. Вопрос помнить что-то, что было 300 лет назад, да.
300 лет назад. Конечно, это говорит о дискурсе, который распространялся и расширялся.
А как вы думаете, вот я когда тоже о бандеровцах, так сказать, размышляю, я думаю, это народное творчество или все-таки за этим стоит какая-то рука мастера в медиапространстве? Кто-то вот вспомнил же, выдумал такие вещи.
Это же понятно, что кто-то выбрасывает эти идеи. Мне всегда любопытно, сколько на самом деле люди знают про эту историю, ну, про свою. Начнем с того, свою историю. Выражение «бандеровец», мне кажется, фигурировало. Но я очень сомневаюсь, что оно фигурировало так широко, так распространено, в такой общей категории, как это делать сегодня. Поскольку недостаточно фашист. Нужен бандеровец. Нужен.
А в югославские... культ Бандеры, при режиме Ющенко, Тогда
было
вот
такое,
Бандера...
Я помню, когда, будучи корреспондентом радио телевидения в Москве, я часто ездил в Украину. Я помню, я снимал в 2010 году в Львове, брал интервью у одного очень... такого, но чувство национальности у него было очень острое.
Ну, партия «Свобода» вообще в это время характеризовалась такими выступлениями.
Да, он не был в партии, но он просто спрашивает: слушайте, как же, была там армия украинская во время Второй мировой, которая залагалась и боролась за независимую Украину. Как сейчас нам, то есть украинцам в данный момент, отказываться от наследие этой армии, если мы залагаемся за независимую Украину. Такая связь историческая. А это, кстати,
это
достаточно сильно напоминает
на Хорватию. Например, мы знаем, что в 90-е годы в Хорватии изменилось отношение в националистическом дискурсе к нацистскому движению «Усташе».
Так.
Поэтому вот, что появился вот именно такой дискусс, как относиться или отнестись к этому движению и независимому государству, если они боролись за
нас. За независимость. То есть, если я правильно понимаю, что для хорватов движение Усташей стало прямо таким образцом?
Я бы не сказал для хорватов, а для партии, которая была власть,
для политических партий.
И для большинства представителей Хорватской католической церкви. Большинство. Я употребляю слово «большинство». Да.
Я бы тоже сказал только вот про 90-е годы, что вот такой ревизионизм истории был общий везде в Югославии, что все старались сейчас вытянуть что-то, знаете, другого типа, что югославская история, то есть коммунистическая, и она неправильна поэтому.
Что все это придумано, что все это придумано каким-то большим чудовищем, которое всегда подчиняло наш народ. Вот это типичный националистический дискурс.
Слушайте, ну это действительно очень любопытно, когда рушится советский или социалистический, как угодно. Я знаю, что вы не очень любите слово советский, но слово социалистический применимо в
контексте Югославии.
Дело не в том, что мы любим или не любим. Просто у нас слово советский никогда мы этим словом не пользовались. То есть оно связывалось с Советским Союзом, но это ваше слово.
Понятно.
Мы никогда его не употребляли в смысле в связи с югославским, или с Югославией. Был социалистический период, люди, которые очень против коммунизма, они говорят про коммунистический период, но про советский нет. Но что касается югославского или советского народа, конечно, был югославский народ, но он не в таком понятии, как в советский. У вас, может быть, все считались советскими людьми.
Было
у нас в такой степени мы не считали себя югославскими людьми.
Это, всё-таки конечно, было. От республики.
У нас не было такого в Словении, например. Мы всегда считали себя словенцами. Здесь... Другое дело, многие, когда сравнивают или пытаются понять, в России, например, что такое Югославия, что такое была Югославия, очень часто, но я сталкивался с этим, ну, как же вам сказать на понятным термином? Словения – это Прибалтика. Украина – это Хорватия. А Россия – это Сербия. Ну, про остальные уже так не знаю, что сказать, это уже не важно. Но на самом деле, конечно, такие параллели возможны. Но они очень приблизительные.
Они очень приблизительные.
Очень приблизительные. Так что я как-то стараюсь не пользоваться этими параллелями, но они есть, несомненно.
Они есть. Вот, несомненно, да. Если коротко нам говорить вот про эту часть нашего разговора, сравнение вот этих военных конфликтов сейчас русско-украинского и пост-югославского, вы согласны с тем, что это можно делать, сравнивать? И в какой зоне?
Да, ладно, несомненно, все можно сравнивать. Ну, нельзя отождествлять, да. Я думаю, что важно. Касается Украины, да, вот это, как Дина правильно отметил, что, конечно, существует много общих мест в том, как национальный дискурс воздействует, да, и как СМИ его распространяют. Вот это, я думаю, что это первое... сходство вот разных исторических положений.
Дина, есть комментарии?
Не, я совершенно согласен, да, да вот как начинается весь этот дискурс, это понятно, что кто-то это водил, скажем, еще до распада Югославии в наше время, значит, это было подготовлено, и все это продумано. Может, это было все явно, знаете, уже в 80-е годы были, наверное, такие идеи о народах, ну, я говорю про Боснию сейчас, что этих югославов надо научить. То есть, кто из них мусульман, кто они.
Ну, интересно, вот здесь я хочу показать пример разнообразности Югославии, разнообразности идеологии, которая распространялась при социализме в Югославии. Да. И здесь, в Словении, детей учили, что наша первая страна, наша первая родина – это Словения, а наша ширшая родина – это Югославия. А у нас, в нашем случае, нам говорили «Ва наша родина Югославия».
Андрей, это правда?
Да.
Вот так и было. Но надо понять, что в Словении существует концепция, то есть нация, язык, национальное государство – это все очень плотно связано. А у нас государственным языком был всегда славянский, даже в югославское время. И поэтому у нас это чувство идентичности
связывается
как-то
с языком.
Да. И поэтому, ну, нас тоже учили, надо тоже признаться, что мы очень счастливы, поскольку у нас не только один гимн. Есть славянский, есть югославский, есть интернационал.
То есть были все три?
Так что все три.
Все три. А,
так что нет, ну это просто как-то пример роскоши определенного вида. Да. А, но, несомненно, да, подчеркивался этот славянский компонент, он самый важный.
И через язык.
И через язык. И,
чем славянцы отличаются от хорватов? Это не, например, католическая вера.
Да, но про религию. Языком. Про религию это немножко отдельная история, поскольку ну, это тоже можно сравнивать с советским опытом.
Так.
После развала Союза этот поиск идентичности русского человека, он сильно связался с православной религией.
Я вам скажу, а что нас... и поиск идентичности мусульманского человека, поскольку да, я была вот в России в свое время, он тоже связался с религией.
Сразу, когда этого не было больше, этого югославского или советского, эти вертикали, скажем так, искалось новое. И сразу все якобы вспомнили, что, конечно, составляющая идентичности, то есть славянца, это католическая религия.
Угу.
У хорватов это даже сильнее подчеркнуто. Хорваты в том плане часто сравнивают с поляками, например.
Правда,
такие да. ярые это... католики.
Да. Ну, я, правда. Например, здесь помню случай своего коллеги по университету, преподавателя. Я, когда разговаривал с ним, я ему говорил о всех ужасах национализма и разделенности Боснии на три народа. Да, там я говорю, вот посмотри, что происходит. Ну, он сказал, ну что, а ты думаешь, что все славянцы едины? У нас, как у вас существуют разные народы, у нас существует вот такая черта, которая делит католиков правых и левых некатоликов. А я говорю, ну, это не этническая разница. Mm-hmm. А он, его ответ был, нет, это разница и в убеждениях, и в стиле, и в мировоззрениях.
Понятно. Для Боснии, я должен так. сказать, вот у нас еще эта проблема, вопрос, три народа. То есть не все согласны, что там вообще три народа. Некоторые говорят, что есть один народ, что мы все один
что
народ.
Только
что только боснийцы. Только некоторые приняли такую-то религию, то есть ислам в этом конкретном случае.
Некоторые сербские националисты говорят, что боснийцы, они сербы. Или хорватские националисты.
Да, да, ну хорошо, это уже вопрос же, названия. Да. Ну есть и такое, да. Если скажем один народ, то как будем его называть? Это все боснийцы или это все сербы? Потому что, с другой стороны, конечно, исторические связи и литература, музыка связывают нас со Сербией. Сербское движение было первое на Балканах, которое...
Не знаю, вот. Связывает нас и с Османской империей, связывает нас
хорошо,
с этим
не
коротким...
будем расширять все это.
Слушайте, ну вот самое главное, что я как бы понимаю из этого всего рассказа, что как только рухнул социалистический мир, произошла регрессия, если можно говорить о стране как о человеке, в сторону начала 20 века.
В сторону 19-го.
Даже 19-го – это романтические идеи национальных государств.
Это то, что происходит сегодня в Украине, на Украине. 19
век. Вот здесь я не могу не согласиться. Там, конечно, наблюдаются черты романтизации национального дискурса и идея того, что государство, которое не прошло стадию национального государства, поневоле регрессирует к этому периоду. И, возможно, в этом тоже еще какая-то корректность сравнения современной украинской ситуации с той, которая была у вас 20
лет назад. Точно так. Вот в Боснии, например, не было этого романтического периода ни в 19-м, ни в 20-м веках.
И опыта государственности не было, правильно?
Да, именно.
Вот, что еще? Вот какой упрек там, например, украинцам сейчас со стороны некоторых русских критиков, российских критиков, что Украина никогда не имела своей государственности. И не надо и начинать, мол, и сидите, ребята, вот как сидели. Но пример Югославии нам показывает, что страны, которые не имели государственности, нормально, в общем, да, с трудностями, да, да. но имеют сейчас свое государство.
Они имеют свою там символическую государство.
Пример да. еще вот ярче – это Косово поговорим. Сейчас.
Да.
То есть это всегда была Сербия по территории, да?
Да.
А сегодня это практически страна уже.
Что значит, это всегда была... Ну, это была частью
османской... Социалистические времена.
Интересно, вот что вы... Для вас связываете слово «всегда» с 20 веком?
Нет, ну, извини, мы про 20 век говорим.
Я определила рамки просто... нашей дискуссии всё-таки 20 веком. И мы исходим из точки той, что, напоминаю, 25 лет назад распался социалистический блок в Восточной Европе. Да, и вокруг этого мы обсуждаем то, что происходило. Значит, я предлагаю перейти к такой увлекательной теме, как югоностальгия, которая является последствием и распада Югославии, и того, что всё-таки уже много лет страны живут раздельно и как-то пытаются хотя бы символическую государственность сохранять. Хотя вот этот вот интересный момент, вы, Младен, конечно, критик, насколько я понимаю, самостоятельности.
Нет, я не критик самостоятельности, но я задаю вопрос, который вы все задаем, насколько сегодняшние постюгославские государства бывают независимыми. Бывают независимыми. Я думаю, что при Югославии у них было гораздо больше независимости, чем сегодня, не знаю, или в Евросоюзе, или в этих постколониальных формах, в которых они существуют. Или не существует, как, не знаю, Сербия, Босния, Македония. Это очень трудно говорить о настоящих независимых государствах. Это маленькие государства в руках местных партий, олигархов, которые все грабят без отношения к ответственности как государству. Не знаю, как Андрей относится к этому.
Это скептически немножко.
Скажите.
Нет, просто сравнивать. Мир же так сильно изменился. И тогда не было Евросоюза. Я, конечно, не воспринимаю Евросоюз как единую ценность, возможную под этим солнцем, но в такой же степени можем говорить про суверенитет, не знаю, той же Польши, или там Чехии, Словакии, Венгрии, даже Австрии или западноевропейских стран. Там, конечно, немножко другая из-за традиции, другая ситуация, но неважно. Хочу сказать, что мир сильно изменился, но я... Конечно, прекрасно могу отдавать себе отчет про суверенитет и независимость маленьких государств. К сожалению, это так. Мы, мне кажется, когда-то уже разговаривали на эту тему, но вне рамков этой не студии, можно ли привести параллели или полезно ли это занятие исторически. Конечно, можно. Но надо быть предельно аккуратным, поскольку делать параллели тоже обозначает собирать весь этот багаж всего, что мы пытаемся сравнить, для этого, во-первых, понадобится очень много умения и знания, а во-вторых, мы можем оказаться или что ошибаемся, или быть несправедливыми, а этого не хотим.
Мы можем создавать параллели, задавать себе вопрос постоянно, насколько наши параллели справедливы или корректны. Вот это герменевтический процесс опознания. Да, мы всегда думаем, создавая параллели. Да,
если очень просто определить позиции спорщиков или там
оппонентов,
которые слева и справа от меня, я бы сказала, что стопор еврооптимист, а углик европессимист. Я правильно понимаю?
Поклонник Евросоюза, потому что вот если речь идет, конечно, о Словении и наших маленьких государствах, я не вижу другой возможности. Я надеюсь, или я верю, что этот союз может быть устроен по другим принципам, как он. Что значит независимость государства? Для меня это прежде всего возможно, чтобы государство располагало своим бюджетом без каких-то угроз, которые вот мы слушаем каждый день о том, вот, что сегодня указывает Брюссель, да, надо сокращать
здравоохранение,
образование, всегда,
всегда.
Вот видите, интересно, что при социализме, образование, культура и здравоохранение считалось такими ценностными и очень важными секторами. А сегодня, когда речь идет о сокращениях, в этом неолиберальном европейском дискурсе, это те области, которые надо сокращать. Мы опять возвращаемся к падению Берлинской стены, который для меня значит как-то большое-большое проявление иррационализма, Не знаю.
Мне немножко сложно связать падение Берлинской стены как иррациональную вещь и единство Евросоюза.
Роль образования, например,
Вот это уже важнее. Я, кстати, думаю, что, может быть, и корни ностальгии по-советскому и югоностальгии, они связаны во многом с ощущением стабильности, которое давало государство, поддерживая секторы здравоохранения, образования и культуры. Да. Давайте, Дина, послушаем, что вы об этом думаете. Вы мне сказали, кстати, до этой студии вы говорили, что вы, в общем-то, человек к юго-ностальгии склонный, так сказать.
Да, я согласен. И я вот... даже маленький анализ бы сделал.
Давайте,
что такое юго-ностальгия?
Что такое?
Знаете, во-первых, это есть, значит, мы скучаем по этому государству большому. Мы тогда были большое государство, 22 миллиона человек жило. И вот география, скажем, географически у нас
было море, Адриатика, горы. Если ты едешь по всем странам, ты понимаешь, какая географически разнообразная, да, климатически разнообразная, природно разнообразная, красивая страна.
И красоты, да. Вот это лекция из русского учебника «Жемчужины Югославии». Ну, значит, есть это, есть потом ностальгия по социализме или коммунизме. Югославского типа он был все-таки по-другому,
да?
От советского типа, скажем, Советского Союза. Чуть-чуть, нашей больше.
Ну, как бы, да, есть же шутка грубая, я полностью ее не буду пересказывать, но действительно считалось, что югославский вариант будущего коммунизма, скажем так, он вот самый привлекательный, потому что он предполагает множество свобод и общественных активностей.
Именно, это самоопределение и самоопределение рабочих людей, да, и про это можно еще говорить. Ну, значит, вот есть этот аспект, значит, Югославия как государство, потом коммунизм, потом еще ностальгия к сербо-хорватскому языку. Тогда это был один язык, одна литература практически. Да. У нас в 60-м году был известный договор про сербо-хорватский язык, что это один язык, хотя бы идеи уже давно начались, да? А сегодня теперь вы имеете четыре языка. Черногорский, сербский, хорватский и
боснийский. Или разные названия.
Именно, это все вопросы.
Мы имеем разные названия одной языковой системы.
Слава Богу. Хотя, слава Богу, в последнем году кажется, что весь мир понял в итоге, что это один язык, что это только варианты.
Здесь я придерживаюсь, как лингвист, я придерживаюсь точки зрения известного сербского лингвиста и югославского Ранко Бугарски, который говорит, что это разные названия, разные нормы одной языковой системы. Я, конечно, не имею в виду славянский и македонский язык, которые я считаю отдельными случаями.
Да, и вот про югоносталгию, просто не знаю, у нас все-таки, я бы сказал, она немножко иная. Конечно, сейчас из-за сложности в социально-экономическом плане многие хотят обращаться в прошлое и каким-то образом идеализируют
социалистические... Причём обращаться в прошлое, которое вот они не жили, да, это речь идёт о молодых людях,
это самое удивительное, да, что люди, у которых нет личного опыта, прежде всего они обращаются в это прошлое социалистическое, но, мне кажется, подавляющее большинство людей в Словении не разделяют эту точку зрения. Но есть какие-то, конечно, признаки югоностальгии, которые, где они видны, например, слушают музыку, какие-то специалитеты, то есть кулинария, национальное блюдо. Они любят путешествовать, или если они потеряли контакты с людьми из бывших югославских республик, они как-то заново сейчас образуются. Но, мне кажется, подавляющее большинство словенцев, надо сказать, вот в рамки Югославии, как-то, если бы там возможность была, я очень сомневаюсь, чтобы они хотели бы войти в рамки новой Югославии. Очень сомневаюсь, несмотря на факт, что, знаете, не просто жить в маленьком государстве, в маленьком обществе. Не просто жить в обществе, где все знают друг друга, где все каким-то образом связаны между собой. У нас сейчас масса проблем именно из-за этого, поскольку происходит так называемая негативная селекция людей. Они, например, в политике. Опытные политики, они уходят. Сейчас вторые, третьи эшелоны политиков, они двигаются в первую очередь. Не самые качественные.
Понятно. Нет, это проблема всех постсоветских, даже, я бы сказала.
Или даже других маленьких стран, типа Израиля, не знаю.
Я думаю, что с Украиной примерно похожие вещи происходят.
Но самое интересное, что есть еще одна ностальгия. Это, как ни странно, австро-венгерская.
Да, вот я это забыла именно. Об этом, это что Словения именно, когда... это австро-венгерская,
да,
зона.
Когда я приводил, у меня был разговор с одним другом, и я его спрашивал, как ты думаешь, связано ли пространство Словении с бывшей, не знаю, Хорватией? Он говорит, а почему с Хорватией и Сербией? Ведь моя бабушка всегда говорила, ух, после конца Австро-Венгрии мы перестали жить в общем государстве с чехами. И она вспоминала о чехах, а не о сербах. Вот так, что это, конечно, зависит от поколения.
Можно сказать, что была внутри Австро-Венгрии была граница.
Угу. Это была австрийская и венгерская половина страны. Территория Словении, кроме самой восточной, называющейся Прикмурье, принадлежала австрийской части, а все остальное – венгерской части. И связи между австрийскими землями были плотнее по сравнению с венгерской частью империи. Так что мы эту границу, ну, чувствуем до сих пор.
Андрей именно из этого района, поэтому, может быть, он говорит о собственном опыте из самого большого района Штирия, который разделен между Словенией и Австрией. И действительно, вот его опыт говорит о том, что, например, там много народу смотрит австрийское телевидение, передачи
Фермец. Ну, или на западе итальянское.
Можно вот я спрашиваю, для того, чтобы было понятнее, опять же, нашим зрителям и слушателям, вот мы понимаем, когда мы говорим «советская ностальгия», у нас то же самое, есть вот эти молодые люди, которые хотят в пионерскую организацию вступить, которые даже сейчас будут радоваться, что Россия будет жить бедной из-за санкций Евросоюза, потому что это же напоминает Советский Союз, и мы сейчас все сплотимся в своих ограничениях, но вокруг идеи, значит, великого государства, общей цели, не понимая, что уже и цели-то другие, и государство другое, и что это, этим своим сплочением эти люди будут поддерживать всего на все интересы олигархического кремлевского капитала, не побоюсь я вот так вот выразиться. Но у нас, когда мы говорим там советской ностальгии, мы вспоминаем прежде всего такой культурный продукт, как «Новые песни о главном». Это проект, запущенный Константином Эрстом еще в начале нулевых, когда просто перепевали советские хиты. А как на вашем пространстве это выглядит? На телевидении это как-то проявляется? Вот, может быть, в каких-то поп-культурных формах? Мы говорили про турбофолк как одну из таких попсовых версий этого.
Ну, интересно, значит, что юго-ностальгия обозначает разные явления, да.
Так.
И в молодых поколениях вот заметно, что они связывают юго-ностальгию со своими представлениями о Балканах. Это, конечно, связано и с их экономическими проблемами их родителей. Да. Они одевают в себя спортивные костюмы, и они слушают турбо-фолк или музыку Цеци, даже не Аркана. Да, и они считают, что вот это у них юго-ностальгия. Забывая, что турбофолк не существовал. Он, конечно, существовал, но во время Югославии, когда поддерживалось образование, и такой другой литературный турбофолк запрещался в массовых СМИ. Да, турбофолк начал распространяться именно в 90-е годы.
И как, видимо, знак вот этого нового национализма, я правильно понимаю?
Правильно,
да?
Правильно. Так. Потому что вот эти представители турбофолка, они очень сильно националистически, скажем, определены, да? И это практически всегда, может быть, не абсолютно всегда, как сказать, их признак, их национальность. Это часть их имиджа.
У вас был вопрос про опыты в беженских лагерях в Словении.
Да.
Несмотря на все зверства и преступления Аркана, здесь мусульманские беженцы тогда слушали Цецу. Ну, я думаю, что турбофолк – это такое явление проникновения массовой культуры, которая каким-то образом запрещалась при социализме. Там вот в главных массовых медиа не было этого сербского телевидения «Пинк», который всех заставляет слушать такое дерьмо.
Нет, ну была народная музыка, но это не был турбофолк.
В Словении есть какие-то варианты, ну, прям вот наглядные варианты. Вот я вышел в интернет, и я вижу, что это какой-то автор или художник, или, не знаю, общественный деятель предается юго-ностальгии. Вот как это можно увидеть просто вот своими глазами?
Юго-ностальгии, я не припомню сейчас, чтобы кто так публично это делал.
То есть это все-таки частное дело, да?
Есть интересный пример нашего писателя Горана Войновича, лауреата главной литературной премии, книжка, которая называется «Чефури вон». Причем «Чефури» обозначает всех этих выходцев из бывших югославских республик.
Есть выражение в русском языке «хачи».
Хачи, да. Это тоже
Чефури, да? Да, три точки, да. Ну, интересно, он написал эту книжку на смешанном языке, и он описывает судьбу потерянного поколения детей рабочего класса, бывших
югославских,
которые здесь живут и которые очень плохо здесь чувствуют себя. И потом вот главный герой, он уезжает в Боснию, но там он, несмотря на свою юго-ностальгию, но там он осознает в том, что да, он даже там иностранец, что это не его мир.
Ну, и он же изменился.
Да. Он еще больше там иностранец.
Да. Он наш и не наш.
Да.
Вот это самое страшное.
То есть, ответа нет, и страна, и герой, и люди находятся в поиске этого ответа, кто я такой.
И что моя страна.
И что такое моя страна. Я на этой увлекательной ноте обсуждения ностальгии по Югославии предлагаю закончить нашу передачу. Русская служба «Радио Свобода» и «Радио Словения» объединились и сделали передачу о том, какой является сейчас балканское пространство, постюгославские страны, о печальном и, может быть, позитивном опыте этих 25 лет и, в конце концов, о причинах югоностальгии. Мы сегодня говорили с Андреем Стопором, историком, журналистом «Радио Словения», автором книги «Пакс Путина». Андрей 6 лет провел, 8 лет провел в России, и эта книга, понятно, о мире Путина, с Младом Укликом, филологом, лингвистом Университет Любляны, и Дина Тахировичем, физиком-ядерщиком и даже бывшим славистом. Вела программа Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».